Мы начинаем. Прежде всего, речь идет об аханкаре, о ложном эго сегодня. Что это, плохо ли, хорошо ли это? Но факт в том, что это существует, это самая значительная часть нашего существования в материальном мире, как бы основа нашего существования в материальном. Как элемент он располагается над разумом. Если говорить об иерархии ложного эго, то это как бы царь, глава всех энергий, как бы суть, основа. Низший уровень занимает мертвое проявление материи, элементы, стихии, такие как земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это большей частью видимые проявления, ощущаемые органами чувств. Может быть, за исключением эфира его трудно понять органами восприятия пространства. Над этими элементами есть более тонкий элемент, ум. Ум он выше, чем эфир. И возглавляет как бы органы чувств. Органы восприятия, которые, собственно, созданы из материальных элементов. Зрение, обоняние, осязание, вкус, слух. Это земные элементы. Мы ими именно пользуемся для того, чтобы наслаждаться, изучать, оценивать, испытывать новые вкусы. Ум в этом нам помогает. Мы комбинируем запахи, вкусы, формы какие-то, создаем что-то, занимаемся творчеством в этой области, мы очень много делаем. Для того, чтобы все было для нас приятно, как вот мы чувствуем это, называя это нашей культурой, человеческой культурой, эстетикой, красотой, приятным, неприятным, хорошим, плохим, это область ума, чувств, и здесь мы вот как бы управляем материей, создаем мир для нас благоприятный, необходимый. Потому что в обычном мире, в природном мире, очень много неудобств, как кажется нам несовершенств для нашего восприятия чувств. Что иногда бывает холодно, и это для нас неблагоприятно. Или неудобно сидеть, нужна мягкая мебель. И вот мы в этой области очень много-много трудимся каждый день, чтобы все было для нас благоприятно. Над умом, собственно, есть разум, который определяет, зачем мы это делаем. Смысл вкладывает какую-то цель. Например, разум, он ставит какие-то цели. И эти цели может определять либо его чувство, комфорт, либо ум, какие-то фантазии творческие. Человек так понимает свою жизнь, создавать что-то новое постоянно, обмениваться или приобретать что-то новое, или видеть что-то новое, путешествовать. Для этого он трудится, накапливает деньги, какой-то потенциал, вот разум руководит его с этой точки зрения, определяет цели. И есть различные типы разума, ума и чувств, безусловно, у каждого человека они свои, поэтому могут отличаться мнения, наше восприятие, оценки. В чем-то мы можем резко быть не согласны друг с другом также. Могут даже быть конфликты. Вот. Это, собственно, уже зависит от разума в большей степени, разума, насколько он подчинен этим чувствам, насколько он свободен от чувств. Есть разум свободный от чувств, который руководствуется философией абсолюта, абсолютной истины. Для этого он подчиняет чувства. И есть разум, который не свободный от чувств. И он, собственно, цель определяет, основываясь на потребностях чувств и ума. Есть специальные термины для этого. Есть тамаса будхи, это невежественный разум, и шуда будхи, это чистый разум. Но над разумом в Бхагавад-гите описывается, располагается сама душа. Вот интересный момент, там не описывает аханкара, как еще самый более тонкий элемент, я. Душа это сознание, я. Но в данном случае мы можем рассмотреть, что аханкара это ложное сознание, и я, истинное сознание, практически суть одно и то же. Например, сознание это я. Это духовная моя как составляющая. Поэтому мы уже имеем это сознание. Каждый из нас знает, что я существую. Я есть. Это уже есть духовное сознание. Я. То, что мы знаем над разумом, над умом, над чувствами. Я существую, независимо от того, плохо что-то понимаю или хорошо понимаю, чувствую так же, как и вы, или по-другому чувствую, или вообще ничего не чувствую. Я могу увидеть, могу лишиться зрения, но мое «я» остается. Я могу потерять часть тела какую-то, но мое «я» остается. Вот это осознание «я», его неизменности, при всех этих переменах, скажем, и разнообразиях, и разногласиях, тем не менее «я» остается неизменным. Это духовное сознание. Но вот кто такой «я»? Вот это большой вопрос. Вот этого можем не знать толком. Вот в этом как раз и участвует аханкара. То есть аханкара значит ложное понимание себя. Я сбиваюсь с толку при помощи вот этой аханкары. Его называют узел духа и материи, и его крайне сложно постичь, как бы развязать этот узел. Это самая тонкая, самая плотная связь с материей, это именно аханкара. Если мне неприятно что-то для органов чувств, я могу отказаться. Просто закрыть глаза и уши, допустим, или уйти из этого места. Но если что-то неприятно для аханкары, вы ничего с этим не можете сделать. Можете это отстраниться. Это невозможно. Это самые сильные страдания именно внутри себя. От себя, говорит, не уйдешь, допустим. Вот обида. И она находится в сердце глубоко. Откуда? Почему? Я хочу забыть. Или у меня давно уже попросили прощения. И время давно это уже было, но я вспоминаю, и у меня слезы на глазах все равно. Это аханкара, вот она. То есть от нее невозможно уйти никуда. И, собственно говоря, это самая, как бы, ну, сложная часть духовной практики, как же избавиться от аханкары. По сути дела, это невозможно. Поэтому в культуре людей необходимо уважение и самоуважение. Потому что вы не можете пренебрегать аханкарой, или уничтожать аханкару другого, это антикультурно. Это запрещенное действие, это оскорбление. Например, если я прихожу в ваш дом, а вы себя отождествляете со своим домом, своей квартирой, детьми, с вещами в этом доме. Несомненно, это проявление аханкары, ложного я. Что это все материально, а вы душа. Я прочитал то Бхагавад-гите, что вы душа, прихожу и порчу ваши вещи в квартире. Или оскорбляю ваших детей. И, несомненно, это заденет и вас. Поэтому есть определенная культура, как правильно общаться друг с другом, чтобы не вызывать страданий. Вот это очень важный момент. Не быть причиной страданий. Собственно, это вайшнавский этикет именно об этом говорит. Санатана Госвами описал в Хари Бхакти Виласе, как вести себя, чтобы не вызывать никаких беспокойств, не вызывать никаких страданий вокруг. Духовное поведение означает, что вы не причиняете беспокойств. Поведение вайкунхи. Потому что, собственно говоря, аханкара, как мы сказали, это такой странный элемент. Он душа и не душа одновременно. Если вы кого-то назовете «душа моя», ему будет приятно. Он согласится с этим. Потому что что-то очень близкое, родственное, дорогое. Душа моя, хорошо. Но если вы заденете также его тело, он обидится. Потому что одновременно себя отождествляет и с духом, и с материей. То есть, собственно говоря, в сознании обычного человека тело и есть душа. Вместе одновременно. Как бы они смешаны. И пока он находится в таком смешанном состоянии, в отождествленном состоянии, необходимо знать этикет, как правильно обращаться. Потому что обращаясь к телу, фактически обращаясь к душе человека. Вот слово «атма» на санскрите, она имеет поэтому много значений. Атма – это я. Но если вы общаетесь с человеком, который себя отождествляет с телом, атма означает тело. Вот вы должны уважать его тело. Иначе вы нанесете ему обиду, оскорбление. Если вы общаетесь с человеком, который себя отождествляет с тонким умом и с телом уже не отождествляет грубым, то вы должны обращаться к нему как к уму, как к мыслителю, как к мыслительному процессу, уважать его мыслительный процесс. Иначе вы также нанесете оскорбление. Если человек непосредственно понимает, что он есть душа, то вы в слове атма обращаетесь к нему как к духу, минуя все эти преграды. Можете говорить с ним наиболее откровенным образом. Вот. Поэтому эта аханкара, она как бы себя распространяет. Распространяет в органы чувств, форму тела. Я всем этим должен гордиться. Я требую к себе самоуважения, понимания мыслительных процессов, моего присутствия, внимания к этому, игнорирования. Это как бы энергия ложного эго. И пока оно существует у нас, мы должны знать, как очиститься от него, не причиняя друг другу беспокойства. Вот это наука. Поэтому нужен духовный учитель. Духовный учитель, он проливает любовь непосредственно на душу. И ученик постепенно должен понимать, куда направлена любовь. Потому что если человек не духовный учитель, будет проливать любовь, то люди будут понимать, что эта любовь направлена на их тело, или на их профессию, или на их вот характер, на их красивый голос, то, что обычно принято в миру, ценить красивый голос, красивую внешность, хорошую одежду, профессию, состояние человека, положение человека. Но духовный учитель направляет свою любовь на непосредственно на душу. Если мы не обладаем такой квалификацией, направлять, любить душу, то мы не сможем возвысить человека. Или дать ему какие-то прямые наставления, потому что это будет причинять ему страдания. Видим, что все основные проблемы в этом мире, в семьях и в обществе, в том, что люди пытаются друг другу давать какие-то нравоучения, наставления. Это источник всех разногласий, проблем и конфликтов. Никто не хочет непрошенных наставлений. Например, у кого-то плохой характер, я начинаю бороться с его характером. Собственно говоря, я борюсь с его ложным эго. У кого-то неприятная внешность, дурные привычки, нечистый человек. Я начинаю бороться с его нечистотой. А кто-то пьет спиртное, я начинаю бороться с алкоголизмом. И в этом мире есть возможные организации, которые вот выявляют борьбу с тем или иным каким-то недостатком в обществе. Но говорится, что все это проявление ложного эго, поэтому это всегда будет доставлять страдания друг другу. Хотя это правильная вещь. Но это непосредственно обращаетесь к ложному эго. Но когда вы обращаетесь к душе человека, автоматически все эти недостатки устраняются. То есть любовь нужно обратить на душу человека, на истинное я. Это квалификация духовного учителя. И для того, чтобы это сделать, ученик должен быть занят истинной деятельностью. Я неправильно понимаю себя. Так, у меня есть ложное эго. Я думаю, что я это делаю. Я мужчина и прочее. Но духовный учитель занимает не такой деятельностью духовной. Я действую как душа при этом, не зная, не сознавая этого. Просто на основании наставления могу это делать. Например, электрик, мастер, он знает всю науку электрики, знает все эти сопротивления, фазы. Он знает, как установить трансформатор, изоляцию. Ну, знает все, совершенствует всю науку, как вот подвести к электроснабжению целое здание или даже целый город. Но ученик, подмастерье электрик, может не знать ничего этого. Это пример Шрила Прабхупады. Но если он находится под руководством мастера и просто выполняет его инструкции, так, есть инструкции, есть должностные инструкции. Если мы просто следуем этим инструкциям и точно следуем, что нужно соединить и как это сделать таким образом, результат будет точно такой же, как будто действует мастер. То есть вы можете добиваться больших успехов в жизни, если будете следовать наставлениям, духовным наставлениям. И в учебных заведениях нынешних, скажем, в школах обучают именно как раз на противопоставлении ложного эго. Кто-то успешен, кто-то не успешен. Учитесь у успешных людей, говорит. Таким образом появляется понимание престижа. И человек, он может быть успешным, но при этом у него развивается аханкара. Это чувство престижа, превосходства. Это современное образование, собственно, вот оно на этом построено, в противопоставлении. На этом построен прогресс их образования и всего на свете. Что лучше, кто лучше. Кто лучше что-то изобретет, кто лучше что-то скажет. Кто это сделает качественнее, кто это сделает со вкусом большим. И эти люди выделяются, а остальные люди не замечаются. Но с духовной точки зрения между ними нет никакой разницы. Потому что тот, кто достигает материального успеха в какой-то момент времени, он постепенно утрачивает это. Почему? Из-за аханкары. Как говорится, Поговорка есть, что гордость приходит перед падением. Прежде чем мы потеряем все достигнутое, придет гордость, ложная гордость, аханкара. Что же такое эта ложная гордость, аханкара? И в чем ее опасность? И как можно все-таки применить это? Есть одна притча. Осел жил в доме хозяина. Осел, и там также была еще собака любимая. И каждый вечер хозяин, приходя с работы, всегда общался близко с собакой. Она выбегала к нему, лизала ему руки, он гладил ее, разговаривал, играл. А осла никогда не замечал. Осел переживал это каждый день. Собственно, это в природе осла, это хорошо замечено. Если вы кому-то уделяете внимание в присутствии осла, он будет обижаться, что ему недостаточно внимания. У нас жила ослица на ферме в Алматы, здесь, прямо в коровнике, где стояли коровы. Ну и преданные приходят на воскресную программу, и все идут мимо этого ослицы, прямо к коровам обычно. Там их кормят яблоками, сладостями, гирлянды им предлагают, гладят, ну, в общем, общаются, любят их. Ну, а ослица абсолютно незамечена остается. В какой-то момент она поднимает шум, начинает сильно кричать, выбегает из коровника из этого, и на площадке, где собрались люди перед храмом, начинает бегать, как сумасшедшая, кругами. Потом падает на землю, катается вся в пыли и кричит, бьет копытами. И я не мог понять, что за сумасшествие, почему так? Все просто пугаются от этого. Мне объяснили те, кто вот общается с животными, она ревнует, вот все любят коров, ее не замечают, поэтому она хочет тоже показать себя, вот, тоже хочется любви какой-то. Это было на моих глазах. В этой притче вот этот осел также очень обижался. И думал, что же делать. И стал наблюдать. Он стал изучать мир, психологию. Ну, чтобы понять, как же стать счастливым все-таки. И понял. Так собака сама же подвигается хозяину. Смотрите, вот же причина. Вот стоит он появиться, как она уже бежит, скулит хвостом, виляет, и лапы на ней, на грудь, и языком лежит им лицо. И, конечно же, он ее любит. Я буду делать то же самое, что эта собака. И так, я стану счастливым, получу любовь хозяина. И вот хозяин возвращается с работы, и тут осел. Выскакивает осел, копыта на плечи хозяину, разорался языком в лицо. И хозяин так перепугался, знаете, он позвал всех домашних палками, говорит, заходите осла, и старай, он с ума сошел, что-то с ним страшное творится, вообще избили бедного осла. И он так и не понял, в чем же его ошибка. Он же как все действует. И ложное «я» означает еще неправильная самооценка, если мы говорим это с материальной точки зрения, то когда ложное эго распространяет себя, что происходит? Мы начинаем отождествлять себя с теми, кем не являемся. Например, есть богатые люди в этом мире, и мы, наблюдая их богатство и роскошь, невольно себя отождествляем с их положением, мы начинаем подражать им. Это аханкара. То есть я не являюсь богатым человеком. Я как бы перенимаю его повадки, характер, учусь у него, знания получаю. Пытаюсь, подражая ему, стать таким же богатым, успешным человеком. Но ложное эго означает, если неправильная самооценка, мы в этом сознании можем провести жизнь просто в отлитом труде, так и не достигнуть никакой цели. То есть это ложь, это аханкара называется. Вот в Бхагавад-гите описывается эта вещь. Смотрите, как она описывается, эта вещь удивительным образом. Кришна говорит об аханкаре. Акрити в Крияманани, у нас кармани сарваша, аханкара вимутхатма картахам тимани те, стих из 3 главы, 27 карма-йога. Введенное в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы. То есть, чтобы стать, скажем, богатым человеком или талантливым человеком, кому-то я подражаю или отождествляю себя с тем, кем бы я хотел быть, мне нужно иметь определенные качества, гуны материальной природы приобрести. Не только иметь аханкару, но и обрести определенные качества. Поэтому, как вы замечаете, вся наша духовная практика нацелена на приобретение качеств. Я хотел бы делать то-то и то-то, а у тебя есть качество для этого? Гуны, ты должен обрести, потому что гуны мы приобретаем именно через карму, через деятельность. Это глава карма-йога называется. И гуны делают это сами. То есть талантливый человек, он не знает, как он это делает. Если вы обладаете качествами, то вы не знаете, как вы знаете, и почему вы знаете, и как это вы можете другим это объяснить. Вы не знаете об этом. Это действует материальная природа. Вы лишь пользуетесь этим. Приобретая новые и новые качества материальной природы, вы обретаете больше и больше ресурсов для деятельности, успешной деятельности. Но действует материальная природа. Я лишь пользуюсь этим. Как, например, богатый человек, чем он отличается от бедного человека? У него больше ресурс денег, вот и все. И он, пользуясь деньгами, может чувствовать себя богатым. Но это его ресурс денежный, но любой человек может обрести деньги и получить такой ресурс. То же самое касается качеств, то же самое касается знаний. Если вы обретаете знания, они работают. Так же, как деньги обретаете, они могут работать, действовать. И аханкара, как мы говорим, это проявление любых материальных сторон. Это чувство, это тело, это ум, это разум, это все проявление аханкары, это ее трансформация. Потому что, чтобы себя чувствовать как бы удовлетворенным и возвышенным человеком, для этого необходимы именно атрибуты. Это красивая внешность, это богатство, это образование. И умение общаться, связи в этом мире налаживать. Описывается, что четыре эти атрибута очень важны для самооценки, для материальной самооценки, для ложного эго. И таким образом мы просто вот служим этому ложному эго. Но также есть другая сторона, которую мы хотим сказать позитивная сторона эго. Как мы сказали, истинное эго и ложное эго смешаны. Поэтому если мы хотим исключить ложное эго, мы вместе с этим исключим и истинное эго. Они же связаны вместе. Пока вы их не разделили, вы не можете устранить ложное эго. Нужно различать их. И для этого совершается деятельность. Мы занимаем это ложное эго в служении Кришне. Вот тогда оно становится истинным. Как бы истинное эго поглощает ложное эго, растворяет ложное представление о себе. Например, гордость, она допустима, если она соответствует действительности. Например, если вы на самом деле сильный человек, вы можете поднять 200 килограмм, вы, естественно, будете немножко этим гордиться. Это адекватная гордость. Или вы богатый человек, вы тоже можете немножко отличаться от других в своем поведении, потому что это богатство, вы себя с ним отождествляете. Но другой вопрос, как вы используете эту силу? И от этого будет зависеть, насколько вы уважаемый человек. Просто быть богатым и сильным не означает, что вы будете уважаемым человеком. Ваше эго будет уважаемым и самоуважаемым. А вот как вы используете эту энергию, от этого будет зависеть, насколько вы уважаемый человек. То есть вот это я, любовь к себе также существует. Насколько она оправдана. Если, допустим, вы богатый человек и жадный, вы не будете никогда уважаемым человеком. Ваша гордость будет считаться только ложной. Люди не будут поддерживать вас. Или если вы имеете власть и используете, злоупотребляете властью, люди никогда не будут уважать вас. Ваше эго будет всегда страдать. Не будет иметь поддержки. Потому что если человек имеет силу, власть, деньги, влияние, его могут уважать, его могут бояться, но его никогда не будут любить. Потом в итоге эти люди тоже, они страдают в жизни. Потому что их как бы аханкара обманывает. Поэтому Веда говорится, если вы развиваете какие-то атрибуты, вместе с этим вы должны развивать и чувство ответственности и долга. То есть понятие истинного «я» начинается с понимания долга. Например, вы женщина. Почему вы этим гордитесь? Вы не должны этим гордиться, вы должны что-то делать в соответствии с долгом. Тогда вы можете этим гордиться. Если вы не выполняете свой долг женщины, тогда почему вы этим гордитесь, что вы женщина? Просто гордиться своим полом – это ослиная глупость. Кто-то гордится, что он мужчина – это то же самое. Это то же самое, это ослиная глупость. Мужчина означает, он должен выполнять свои обязанности мужские. Женщина означает, выполнять свои обязанности женские. тогда это почитаемое, уважаемое. И есть самооценка правильная, адекватная. Как, например, кто-то гордится, что он родился русским. Ну, с белой кожей. Это ослиное сознание. Вот в этом проблема вся. Прабхупада говорит, что если вы американцы, какой толк называться американцами, если вы ничего удивительного не можете сделать в сознании Кришны? То есть можете гордиться, если вы делаете какие-то великие вещи, можете гордиться немножко этим. Да, но опять же нужно знать как. Что такое духовная гордость? Духовная гордость, я горжусь своим служением, своей жертвой. Например, рабочий может гордиться, что он честно трудится. Это нормально, это не вызовет беспокойства в обществе. Его труд честный, это гордость рабочего. А богатый человек гордится, что он делает благотворительность. Дает пожертвования на благие цели. В этом его гордость. Не сколько он заработал, а сколько он пожертвовал. В этом его престиж. Управляющий класс, военный класс гордится тем, что они способны жизнью пожертвовать. Но они это делают. Ради защиты Отечества, скажем, или принципов религии. Это их гордость. И браман не должен гордиться ничем, говорится. Иначе он станет майявади. Потому что ложная гордость – это мы к ней прибегаем всегда в случае неудачи. Именно для этого она и существует. Когда я испытываю неудачу, внутри я думаю, а я все равно великий. Я все равно могу себя обмануть таким образом. Просто мир еще не знает, это просто мне не повезло, это просто моя какая-то небольшая ошибка. Но в следующий раз я сделаю по-другому, и все наконец заметят, что я великий человек. Мы всегда имеем прибежище в ложной гордости, поэтому когда человек идет путем великих каких-то свершений своих, у него великие цели и великие дела, и испытывает, конечно же, неудачу рано или поздно, потому что в материальной природе это запрограммирована удача и неудача. Испытывает неудачу, но вот последнее прибежище, последняя ловушка Майи в том, что он думает, я Бог. Это большая проблема. То есть мы видим, что большинство людей в мире, они не представляют из себя чего-то великого, нет. Основная масса людей, они не великие. Они просто трудятся, не покладая рук, и света белого не видят. Чтобы как-то существовать, они полностью в рабстве находят. Но при этом думают, что они свободные и великие люди. Для этого делают столицы какие-то в государствах, чтобы люди чувствовали, что они в великой стране живут. Хотя они работают там до последней, до седьмого пота. И, собственно, они в рабство погружены, чтобы просто как-то выжить. Много очень страданий, много труда, но у них есть столица. У них есть герб какой-то, у них есть какие-то познательные знаки, у них есть какие-то одежды, атрибуты. И они себя отождествляют с этим, думают, что они великие, великая нация. Это все проявление ложного эго. Человек прибегает к этому ложному эго, когда уже не может в жизни наслаждаться. Он начинает думать что-то о себе. Либо строить планы. Это сейчас, к сожалению, повсюду распространено. Вот эта концепция ложного эго, она, собственно, наслаждается культурами всего мира. Думая о себе как о необычном человеке, уникальном человеке. Да, ты можешь так думать, ты должен тогда проявить что-то уникальное. Если ты ничего уникального не можешь проявить, просто лежишь в аутотренинге и думаешь, что ты уникальная личность. Это просто, знаете, перед ослом морковка висит, и он думает, еще пару шагов, и я возьму эту морковку и съем. Еще пару шагов, и он всю жизнь работает за эту морковку, понимаете? Он так и не достигает ничего. При этом его сознание настолько сосредоточено на морковке, что ему кажется, что больше морковок нет вокруг. Он только от хозяина может ее получить, понимаете, хотя морковка может расти или трава, где угодно. Он настолько глуп, настолько сосредоточен вот на этой морковке, которая перед носом, что думает, что только от хозяина я могу получить эту морковку. Потому что когда хозяин дает морковку, это, знаете, это похвала же. Это же престижная грамоту дали за труд. И отправили на заслуженный отдых на пенсию. Теперь никому не нужно, у меня грамота осталась, понимаете. Морковка-то, вот она. Я достиг наконец ее, когда уже жевать не могу, зубов нет, но я все-таки эту морковку получил. То есть поймите правильно, что аханкара это великий обманщик внутри нас, великий мошенник внутри нас. И она задействует также ум, то есть центром этой аханкары. Она проникает в разум, в органы восприятия. Когда мы наслаждаем свои чувства, кажется, что я, моя жизнь полноценна, я полноценная личность. У меня вкусная пища, я в тепле, я в сытости, я в роскоши живу, я вот это вот. Обман, аханкара обманывает нас, чувства обманывают нас. Хотя наше положение в материальном мире крайне неудобно. Наша жизнь дрожит, как капля на листке лотоса, говорится в Баджане, Гавинда Дасы. Готов в любом момент сорваться и упасть. Но аханкара делает так, что мы этого не видим, не замечаем. Чувствуем себя бессмертными. Можете представить? Представьте, какая сила аханкары. Человек даже видит, что другие люди умирают, не верит в свою собственную смерть сегодня. А, это когда-то будет завтра, всегда потом. Не сегодня. Нет. Никогда не верит в это. Потому что аханкара – это узел материи и духа. Я признаю, что я смертный, и одновременно чувствую себя бессмертным. Вот это аханкара. Я признаю, потому что люди умирают, я понимаю, что я тоже могу умереть. Но поскольку это часть моего существования, не другая часть бессмертная, они связаны вместе, возникает эта странная вещь, странное сознание, что я смертный и бессмертный одновременно. Я признаю факт смерти, но не признаю, что я должен умереть сегодня или завтра. Всегда когда-то. Юдхиштхира назвал, что это самая удивительная вещь, когда Ямарадж спросил его, что же самая удивительная вещь на свете. Он сказал, что самое удивительное в том, что человек видит, что все люди умирают, все живые существа умирают. Его предки все умерли, но сам он думает, что никогда не умрет. Вот это как бы узел материи духа. И он проявляется в двух концепциях, которые проникают в разум. Я и мое. Например, я могу себя отождествлять с кем-то или с телом, с этим физическим. Но мне нужно утвердиться в этом отождествлении. Как? При помощи «моё». Потому что оценка «я» зависит от того, сколько у вас собственности, чем вы обладаете. Например, о Боге как мы говорим? Он обладатель всего. Это его истинное «я», потому что он на самом деле обладает всем. И таким образом моя самооценка тоже будет зависеть от этого количества атрибутов. Потому что я подражаю Богу. Кришна обладает всем. Но если я чистый, преданный в сердце, я могу обладать Кришной. Но я не хочу обладать Кришной, я хочу сам стать Кришной. Вот это аханкара, вот ее как бы, она начинается отсюда. Я хочу быть тем, кем я не являюсь. И я хочу доказать это, как утвердить в этом положении, чтобы тоже быть обладателем. Он обладает красотой, я тоже стремлюсь к красоте. Он обладает богатством, я тоже хочу обладать богатством. Обладает знанием, я тоже могу накопить знания. При помощи аскез Хираньякашипу хотел стать Богом, обрести все эти атрибуты именно. Вот. Таким образом, есть я Бог, допустим. Или я человек, что, собственно, подразумевает тоже отделенное сознание от Бога. Я человек. Я с Богом себя могу не связывать. И чтобы доказать величие человека, мы стремимся к развитию цивилизации, вот этих атрибутов. Высокие здания, гладкий асфальт, скоростные машины, средства, источники энергии достигаются, ядерная энергия служит человечеству, все города освещают уже без труда, мы достигли этого, днем и ночью можем освещать столицы городов. И по этим атрибутам мы говорим, вот это великий человек, великое я. Но когда мы теряем эти атрибуты, скажем, мы теряем красоту, стареем, или заболеваем, теряем память, или в конце концов мы расстаемся с этим телом, или с кем-то дорогим из людей для нас. Как мы себя чувствуем? Посмотрите, какая боль. Как тяжело сознавать эти утраты, эти потери. Потому что это ложное эго, оно источник страдания на самом деле. Потому что ложное означает, что когда-то, в какой-то момент это все развеется, исчезнет, как иллюзия. Все, что вот мы создали для своего как бы, наслаждения и счастья, вот это ложное, оно просто в какой-то момент во временном мире исчезнет, покинет нас, либо мы покинем. И это вызывает сильнейшую боль, особенно в момент смерти, это когда полный разрыв происходит, это самое страшное для наших ангелов. Я умираю, можете представить, я бессмертная душа, я умираю. Кстати, как невообразимая трагедия в нашем понимании, в этом сочетании. Но когда вы разделите узел материи духа, вы увидите, что вы не умираете. Умирает ваше тело, кончаются ваши деньги, истекает ваша красота, тело, но вы не теряете ничего. Душа не приобретает в этом мире ничего и не теряет в этом мире ничего. Она вечная, самодостаточная, она частичка Бога, ее поддерживает непосредственно сверхдуша. Но из-за ложного эго, вот этого плотного перенесения, сколько страданий мы должны перенести? И сколько ложной радости и беспокойств от приобретений и потерь, приобретений и потерь. Вся наша жизнь вот так вот будет протекать в этих двух состояниях, настроениях. Поэтому, хотя мы говорим об уважении друг к другу, уважение означает быть внимательным к умонастроению друг друга, к самооценке друг друга. Понятно, что любой человек, он завышает свою самооценку, он хочет, чтобы к нему всегда относились очень хорошо. Даже лучше, чем он того заслуживает. Мы не откажемся от такого уважения. Мы готовы принять любое уважение в свой адрес. И тем не менее, мы видим, что человек должен быть более адекватным, должен проходить обучение. Но адекватный, значит, он должен любить не свое тело, как ложное эго, а научиться любить самого себя как душу. Что это означает? Когда мы подходим к душе и говорим о правильной самооценке, истинном «я», а самоуважение, мы себе не позволяем нарушать регулирующие принципы. Вот это начинается уже адекватный путь. Вот, Прабхупада, посмотрите. Что за ваша жизнь? Разве она совершенна? Вы пьете вино, вы занимаетесь сексом законом, каким людям. Вы играете в азартные игры. Вы принимаете интоксикации. Он говорил, все эти вот нарушения, эти вещи. Это жизнь животного, жизнь физического тела. Это жизнь животного. И так он складывает свои чувства сексом. И едой. И так, обращаясь к душе, он говорит, что есть более высокая деятельность, что вы душа, что вы можете жить совершенно на другом уровне счастья. И когда мы приняли этот момент своей самооценки духовной, мы, это выразилось в том, что стали отказываться от ложных вещей, которые усиливают наше ложное эго. Интоксикацию усиливает ложное эго. Убийство животных, поедание их плоти усиливает ложное эго. Мы никогда не признаем, что животные наши братья, пока мы едим их, мы не увидим душу там никогда. Если мы обманываем друга, азартные игры и прочие вещи, то если мы понимаем себя как душу, мы будем отказываться от больше, 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 больше. Это самоуважение, это любовь к самому себе с уровня души. То есть чистота нужна, душа чиста. И когда мы приучаем свое физическое тело к чистоте, ум к чистоте, речь к чистоте, чистота – сестра божественности. Начинаем понимать, что же такое мое истинное «я», истинное счастье. Не это возбуждение от атрибутов приобретенных вещей, а истинное мое счастье внутри меня, которое счастливо всегда по своей сути и природе, потому что чисто. И вот тогда мы сможем уже это знание передавает другим, давать какие-то наставления. Не через аханкару, а непосредственно от души говорить. Представлять свою душу именно. И тогда мы сможем узнать, как передать духовное знание, не унижая людей. Не гордясь перед ними. Не высокономерно это делать. Не отождествляя себя с успехом, с материальным. Если мы себя отождествляем с каким-то духовным продвижением, с успехом и гордимся этим, это примесь хаткары, ложного эго. Мы наблюдаем, что когда человек начинает соблюдать все регулирующие принципы, и не дай бог еще повторять 16 кругов мантры, он также может гордиться всем этим. Это хорошо, что он это делает, но он также еще может гордиться и сражаться с другими людьми за истину, за чистоту, за правду. В принципе, я думаю, что в этом ничего такого дурного нет, но там есть куча недостатков. Может обижать многих людей. Он может называть их демонами или трупоедами, не знаю, там всякое, всякое. Мы слышали по-разному. Это уже от культуры зависит, как он будет общаться. Поэтому духовный процесс означает, что мы всегда находимся под защитой и наставлением духовного учителя на любом уровне, иначе гордость может прийти снова. И мы можем упасть, потерять то, что достигли. Поэтому аханкара не для того, чтобы мы причиняли боль друг другу. И есть такая вещь, аханкара, которая стимулирует наш долг. Это ее как бы положительная вещь, потому что форма жизни человеческая, она очень ценна вместе с ее отождествлением именно. Она цена для познания Бога. Например, в Бхагавад-гите Арджуна говорит, я хочу отказаться от битвы. В силу взглядов миротворческих, сострадания вот, человеческого, он заботится о родственниках. Зачем, говорит, мне эта власть, если мне придется сражаться с любимыми родственниками, с близкими людьми? Давай, Кришна, я откажусь от власти, я просто уйду в лес, буду медитировать. Я приму отречение. Что же Кришна отвечает, помните? Он, конечно, говорит, что он душа, но есть другая вещь, которую тоже он говорит. Он говорит, ты кшатрий, а это же ложное обозначение, это ахангара. Он говорит, что для кшатрия отказ от битвы хуже смерти, потому что твои враги, они скажут, что ты принял саньясу, не будут тебя прославлять, они скажут, что ты струсил. И позор, бесчестие для кшатрия хуже смерти, ты этого не переживешь, Арджуна, поскольку ты кшатрий. Весь эго. Понимаете, какая вещь? Вот до чего добирается Кришна. И вот тут мы уже не можем сказать, что я душа, и все хорошо. Нет, я в смысле, я кшатрий. У меня есть долг. Это тоже аханкара. И она неизбежна. Вы не можете просто взять и так отказаться от аханкары, как вот переставить какой-то предмет. Нет, не нужно, спасибо. Нет, вы не можете, потому что вы связаны аханкарой. Вы этого не переживете, если вы не выполните свое предназначение. Вам будет очень трудно. Поэтому Кришна Бхагавад-гите говорит, что человек должен следовать своей природе, служении Богу, он следует своей природе именно. Использует свое отождествление с этим телом. Вот это тело человека можно занять служением Кришне. Кем бы вы ни были, мужчина, женщина, браман, рикшатри, деваши или шудра, это не имеет никакого значения. Важно, что вы служите. Используя это служение Богу, значит, вы обретаете истинное Я. А в итоге вы не шудра, не кшатри, не браман. Вы душа в итоге этой практики. Вы достигаете одинакового совершенства. Вы только посмотрите, ведь разницы абсолютно нет никакой. Какое положение у вас в материальном мире? Ведь потому что вся это положение в материальном мире, это все аханкара. И постепенно вы научитесь отличать себя от этих проявлений аханкары, от положения, от богатства, от нищеты, от своих достижений или своих провалов. Это абсолютно потеряет свое значение, конечно. Но когда вы занимаетесь свое «я», свое материальное тело, свою мысль, разум, свою аханкару, служение Кришне. И Арджуна сражался, потому что он кшатрий, у него тело кшатрий. И когда пришло время, конечно же, пандавы, они оставили все свои материальные обязанности, они ушли к Богу. Что и у нас, да, такой же путь предстоит, в конечном итоге. Придет такое время. Итак, когда мы занимаем свои деньги в служении Кришне, допустим, мы гордимся даже не теми деньгами, а тем, как Кришна доволен, а тем, как много счастья принесло это, духовного счастья. Также, если мы это тело займем в служении Кришне и его способности природные, мы будем гордиться не достижениями этого тела, не положением, а счастьем, счастьем преданного служения. Вот это счастье преданного служения – наше истинное Я. Это наша истинная вечная природа. Поэтому, чтобы освободиться от аханкары, мы начинаем не с Я, а с Мое. Но обычно для обычных людей – трудно, и надо сказать, что это не это тело, это душа действует так. Это трудно начать сразу так. Мы занимаем то, что есть у меня в служении Кришне. Ходим в храм, занимаем ноги. Язык занимаем, повторение мантры. Принимаем Кришна-прасад. Не так, что я душа, пища мне не нужна. Душа не ест, душа не спит, сон мне не нужен. Нет, нет, вы делаете все это, но вы занимаетесь, связываетесь с Кришной. Все потребности тела, весь характер, способности, профессиональные, все, что есть у нас, занимать в служении. И таким образом, вот это вот мое, занятое служение Кришне, трансформируется и уже влияет на нас, очищающий. Например, язык. Попробуйте говорить о Кришне. Вы знаете этот опыт. Вы практикующие преданные многие. Вы имеете опыт, когда говорить о Кришне. Когда вы говорите о Кришне, вы занимаете язык служением Кришне. И что же в итоге пробуждается? Язык становится под контроль, умиротворяется. А ваше счастье, ваше сознание меняется. Это пример того, как можно материальную энергию занять в служении Кришне. А теперь попробуйте говорить о всяких глупостях, не связанных с Кришной. Вы видите, что ваше сознание деградирует. Вот вам пример. Как это материальное тело, это проявление аханкары, можно занять в служении Кришне, потому что ведь я душа. И просто это узел существует, связь существует. Пока я хочу наслаждаться органы чувств, быть независимо от Кришны, эта связь будет существовать, но как только для Кришны это начинаю делать, эта связь распадается, узел разрубается, говорите, развязывается. Вы одновременно видите себя и как тело видите, и видите одновременно себя как душа, но уже вы независимы. И вот тут вы ясно видите, что написано в этом стихе. Тело действует как автомат, который имеет определенные гуны природы и способность действия, кармы. Это гуна карма, вот и все. А вы в этом теле наблюдающий седок. Как на лошади вы сидите, то же самое. Лошадь это ваш инструмент передвижения, но вы можете управлять, связанным управлением. И, конечно, вы зависимы от того, куда эта лошадь пойдет, в какое место. И вот теперь вы можете управлять, чтобы эта лошадь двигалась в верном направлении, куда нужно душе, а не лошади. Это означает, что вы уже различаете материю и дух. Что вы идете к высшей цели. Можете подчинить эту животную природу тела, как лошадь седок подчиняет. И достичь высшей цели. Если вы не можете управлять лошадью, лошадь пойдет туда, куда ей нужно. Она пойдет искать себе пару, или пищу, или отдых искать, и даст солнце, укрепление, оборона, пойдет в эту сторону, все. И она животное, она это животное. Но если вы седок, если вы душа, если вы отличаете эти вещи, вы можете управлять, появляется могущество управления. И это означает, что вы достигли истинного Я. Если ваше направление жизни к высшей цели, если вы выбрали высшую цель и идете к ней, означает, что ваше Я уже истинное. Вы не заблуждаете. Итак, если подвести какой-то итог, поскольку вопрос был о том, о ложном эго, плохо это или это хорошо. Это плохо и хорошо одновременно. Это не плохо, не хорошо одновременно. Также этот узел можно сравнить с решеткой. Тюрьма. То есть мы связаны. Или брошены в тюрьму, в заключение. И тюрьма, мы не говорим про нее, что это хорошо. Но не говорит, что это плохо. Это определенно была необходимость. Но высшая необходимость в том, чтобы мы освободились из тюрьмы. Поэтому аханкару используем для освобождения. Даже в тюрьме можно, находясь в тюрьме, и черпать весь греховный запас своих прошлых поступков и достичь освобождения. Поэтому можно использовать все материальное в служении Кришне. Однако, когда мы спросили, задал вопрос одному духовному учителю когда-то, почему некоторые преданные, занимаясь духовной практикой, в какой-то момент ослабевают, хотя были успешными, и отходят в сторону. В чем главная причина? Кто остается вообще? Ну, мы иногда беспокоимся об этом, как о своей собственной судьбе. Не ждет ли меня такая же участь, что я ослабну когда-нибудь, потеряю интерес, не достигну желаемого? Ответ был очень важный для меня в то время. Очень важный, я всегда вспоминаю этот ответ. Я руководствуюсь теми словами практически всю жизнь. Ответ был таким, что те преданные остаются на этом пути до конца, которые сознательно культивируют смирение. Это наша задача. Понимаете? Разбить мое ложное эго – это не задача кого-то другого. Это моя задача, когда это принесет мне пользу. Если кто-то разбивает мое ложное эго, то пользу мне не принесет, это может только ожесточить человека. Поставить его в позицию обороны или защиты, или оправданий. Таким образом, только от меня зависит, смогу ли я освободиться от аханкары, только от меня. И если я согласен, говорится, тогда Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Тогда мы получим так много помощи, прежде всего от духовного учителя, который любит душу. И может давать нам даже острые наставления, потому что любовь направляет на нашу душу. И мы это должны понимать и хорошо чувствовать. И развивать, культивировать свое смирение, не отождествление себя с материальным телом. Не нужно слишком радоваться, если мы успешны и гордимся этим. Не нужно слишком расстраиваться, когда мы что-то теряем. Не нужно слишком реагировать на нашу славу и прославление, потому что это все относится только к телу. Душа всегда прославляет Бога. Когда преданные прославляют друг друга духовно, они означают прославляют Кришну. Всегда они об этом помнят и думают. Никто никогда на свой счет не принимает славу из чистых преданных. Поскольку сердца их абсолютно чисты, они всегда остаются свободными. Никто не хочет занять положение Кришны. Если кто-то говорит вам, вы такой прекрасный, почему так сияете, такой счастливый, у вас такая улыбка, как лотос, вы должны вспомнить, ой, это у меня дура, это у меня Кришна, это он. Вот вы узнаете Кришну сразу, улыбаетесь тоже. Вспоминаете Кришну. Я помню, как один гуру приехал в Россию в старые времена, и первое, что его спросили, несколько вопросов был интересный, не философский. Спросили, откуда у вас такая чудесная улыбка. Он перестал улыбаться, помню, сразу же и серьезно сказал, а все хорошее у нас отсюда пропадает. И это мне тоже очень понравилось. Это признак преданности, признак истинного я. Потому что истинное я всегда отражает Кришну. Это наша истинная суть. Отражает самое лучшее, самое возвышенное, самое чистое, самое дорогое. Это и есть наше истинное я. Мы должны лучиться сознанием Кришны. Но это сознательный процесс. Поэтому, дорогие преданные, пожалуйста, не убивайте друг друга под лозунгом укрощения ложного эго. Не унижайте, не оскорбляйте, не причиняйте боль друг другу. Любите друг друга и занимайте друг друга преданным служением. Вдохновляйте на смирение, на самоосознание. Вот он путь. Не нужно сражаться, потому что у нас есть сложное эго. Оно не для сражений. А для самоосознания мы должны с этим справиться сами. Сами. И принимать помощь друг от друга в этом плане. Любовь, она духовная. И именно любовью, вот, духовной энергией мы сможем победить Аханкару. Развязать этот узел. Когда много любви к Кришне, мы не хотим больше связаны быть с материей сами. Мы сами откажемся от этого материального престижа, успеха. Постепенно, со временем мы придем к этому положению истинного я. Ну вот, несколько слов я сказал вам об Аханкаре, что мне пришло в голову сейчас, на память. У нас здесь утро, 7 утра было, уже около 8. Пожалуйста, какие будут вопросы, потому что у вас, я знаю, поздно, вечер. Это очень просто. Это очень просто. Вы открываете книгу Шрилы Прабхупады и читаете. И так вы сможете понять, как Прабхупада обращается к нашей душе. Я подскажу, как это сделать можно. Это, конечно, не секретная информация, но для Америки можно сказать. Одно дело, когда вы открываете книгу и думаете, я читаю. Я понимаю или я не понимаю. Это одна позиция. А другое дело, когда вы открываете книгу и думаете, Прабхупада дает мне наставление. И вот в этом наставлении читаете. И вы увидите, что Прабхупада проникнет в вашу душу. Это называется нашей позиции ученика. Если вы позицию ученика принимаете, вы слышите эти наставления по отношению к себе. Вы же ученик. И тогда Прабхупада проникает в ваше сердце, в вашу. Но если вы просто читаете от себя, как наблюдатель, как оценивающий, как тот, кто согласен с чем-то не согласен, не как ученик, этого результата не произойдет, этой связи не будет. Поэтому если мы занимаем позицию ученика, к нам сразу придет очень много удивительных вещей. Из книг Прабхупады, из общения с преданными, из киртанов, откуда угодно. даже на улице. Дерево, он пожелтеет осенью, и вы вспомните, что есть реинкарнация. Отсюда вы будете видеть все это, потому что вы ученик. Займите позицию ученика хотя бы тогда, когда мы читаем книги духовного учителя Шрилы Прабхупады. Это касается также и повторения святого имени, и общения с преданными. Общаясь с преданными, большей частью должны быть настроены обучаться. Обучаться. Даже когда вы обучаете, вы все равно настроены обучаться. Прежде всего, вы должны быть учеником. Это первая, наша главнейшая роль. Гуру не может быть гуру, если он не ученик, не в позиции ученика. Еще, пожалуйста. Я слышу вас, девы. Я слышу. Покажите рукой, где вы. Вот сейчас видно. Итак, вы правы в том, что желание духовной жизни – это духовная потребность. Духовная потребность – это духовное проявление. И, конечно же, оно может быть смешанным еще, не совсем чистым, с аханкарой, с материальными желаниями. Например, я могу хотеть служить Богу ради каких-то материальных благ, но само по себе обращение к Богу – это духовная тенденция. Это то, что облагораживает человека любого. Даже материалист, неважно кто. Обращается к Богу, даже с материальным человеком, облагораживает. Благородные души, говорит, благородные души. Похоже, считает, что это духовная уже, как бы, тенденция из души исходит. Обращение к Богу. Поэтому, если вы стремитесь совершать преданное служение чистое, это проявление души, конечно, несомненно. Но аханкара не приклеивайте к нам. Скорее наоборот. Она вообще к нам никакого отношения не имеет. Это наша хватка мертвая. То есть это непосредственно энергия души в этом связана. Это чисто наше решение. Или можно сказать, что это скорее как вот образно говоря, объятия материальной природы. Это такие приятные такие объятия, вот знаете, мы стремимся в объятия. Когда стремимся? Когда чувствуем, что вот тут счастье, тут любовь, а тут, тут. И вот это называется объятие, вот это самое то есть, ценное в этой мире, что мы имеем это объятие друг друга. С противоположным полом, который мы любим очень сильно. Вот эта вот любовь это в объятиях проявляется. Вот это объятие материальной природы Ахамкара, в которой мы стремимся к этой иллюзии, думая, что будем счастливы, независимо от Бога. Вот тогда моя, вот эти объятия простирают перед нами. Ложное я. Ты Бог. Ты можешь стать Богом, быть независимым. Любые обозначения, сколько форм, сколько разнообразия, все твое. Знаете, да, это образная картина дьявола. Он предлагает вам целый мир разнообразия. Говорит, иди сюда, в мои объятия. Просто душу твою отдай, забудь ее. И приходи сюда. И мы вот в эти объятия попадаем. Так же, как насекомая, бабочка, на огонь летит. Вот это вот пример этой иллюзии. Ярко ее привлекает очень. Она что-то хорошее думает, несомненно. Ее привлекает это такое, но она сгорает в этом огне. Майя – это энергия иллюзии, обмана. И всякий раз мы стремимся к этой иллюзии, когда принимаем решение уйти от Бога. Но даже сейчас, если вы занимаетесь преданным служением, а если, скажем, вы не хотите заниматься преданным служением, что вы будете делать? Вы пойдете в какие-то объятия кому-то, чтобы забыть это. Чтобы с кем-то себя отождествлять, начать какую-то новую жизнь, новое обозначение, какие-то новые люди. Это Майя предлагает этот ресурс объятий. Она выглядит очень привлекательно, обворожительно, и вот у нее еще объятия есть. Ахамкара называется. И вот мы тоже сцепились вот так вот, крепко держим эту Майю сейчас, в этих объятиях. Теперь нужно постепенно разжимать наши объятия. Вот так же можно Кришну обнять. Вот так вот сейчас вы в теле располагаетесь, да? Удобно? Вы даже не замечаете, как эта душа сейчас в теле находится. Так органично, смотрите. Это лучше, чем даже в кресле мягком, самом удобном каком-то. Лучше, чем в автомобиле каком-то, самом дорогом. Вот здесь такие праны существуют, потоки воздушные, вы тут плаваете, вот тут ум есть, вы им пользуетесь, тут, тут есть глаза, уши, вы тут включаетесь, эти все аудио, виде системы у вас тут работают, все эти вот вы прекрасно себя чувствуете. Но вот точно так же можно находиться в Кришне, в сверхдуше. Но мы сейчас поменяли сиденье просто, видите, мы материальное сиденье выбрали, временную оболочку. А на самом деле точно так же мы находимся в Кришне. И глаза духовные могут быть, и уши духовные, и осязания. И... Скажите, что органично? Масло в воде или масло в масле? Масло в воде неорганично, не смешивается. Вот мы сейчас масло в воде. Душа в этом теле. И так, об этом тоже несколько слов. Хороший вопрос. Пограничная энергия – это наше конституциональное положение. Мы всегда относимся к этой категории. Но это не означает, что мы всегда неустойчивы. Мы просто можем быть неустойчивы. Мы зависимы. Зависимы от Кришны и от материи. Мы восприимчивы к тому и другому. Мы можем попасть под влияние того и другого. Либо под влияние духовной энергии, либо под влияние материальной энергии. Если даже мы находимся под влиянием материальной энергии и не имеем сознания Кришны, даже в этом случае мы все же можем попасть под влияние духовной энергии. Неосознанно. Потому что пограничная энергия. То есть мы всегда восприимчивы к духовной энергии. Неважно, в каком сознании сейчас находимся. Даже мертвая материя восприимчива к этому. Потому что относится к той же категории. Прабхупада говорит, что даже мертвая материя прогрессирует, когда вы открываете киртан. Даже те продукты, которые вы используете, злаки и овощи для предложения Кришне, просад, даже они прогрессируют, когда вы это делаете. Но неосознанно. Например, спящий человек. Он не осознает внешнюю реальность, но во сне находится. В холодной комнате, таков пример. И во сне ему плохо, плохие сны снятся. Он не понимает, что в комнате холодно, поэтому сон такой тревожный, неуютный. И заходит человек в его комнату и наблюдает. О, тут холодно, он тут спит. Укрывает его одеялом, он зажигает камин или отопление включает какое-то. И человек продолжает спать, не понимая ничего, что происходит в явном состоянии. Но во сне ему становится лучше. Сны меняются. Но он не видит реальности. Это пример того, что человек может быть под влиянием духовной энергии, даже не имея сознания Кришны. А бы спонтанно, неосознанно это делать. Например, вы продаете книгу на улице, кому-то предлагаете Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагавад, вот эти трансцендентные литературы. И человек берет, платит деньги за нее и покупает. И он неосознанно совершает духовный прогресс. Он не знает об этом. А кто-то может подумать, хорошо, пойду-ка на эту лекцию, меня пригласили. Ну, просто для интереса послушаю о Кришне. Но ведь он же слушает о Боге. И он прогрессирует. Даже если не согласен ни с тем, что услышал. Но он же выслушал все это, слышал служение. Это тоже принимается в расчет. Неосознанный прогресс. То есть благодаря этому мы всегда можем относиться к сознанию Кришны. Соприкасаясь волей-неволей с какой-то духовностью. Мы же слышим описания священных, о Боге, время от времени, что-то слышим. Эти понятия, эти концепции постепенно в нас пробуждаются больше и больше. Чем больше мы слышим об этом. Это пограничная энергия. То есть мы можем быть под влиянием материи полностью, либо под влиянием духа полностью. Либо такое чередующееся состояние может быть. То под влиянием сознания Кришны, то под влиянием Майи. В течение даже дня это может меняться, вы знаете об этом. Во время киртана большого мы чувствуем, что мы больше и больше попадаем под влияние духа. Потом мы занимаемся обычной материальной деятельностью и понимаем, что мы уже состояние меняется. И наше сознание развивается до того, что мы начинаем понимать эти вещи и регулировать их. Уже осознанность приходит. Мы знаем, что нужно идти на киртан, пора мне уже. Нужно постоять, нужно остановиться, нужно мантру повторить свои круги, иначе что со мной будет? Нужно общаться с преданными и так далее. То есть вы уже самостоятельно становитесь, уже как под влиянием духа находитесь, можете управлять этим процессом. А сначала, как вы говорите, да, человек может быть неосознанным. Тем не менее, он все равно пограничной энергией, и он может быть под влиянием духа неосознанным. Во время молитвы возникает гордость. И как преодолеть эту гордость? Ложное эго. Молитвы недостаточно. Алло? Меня слышно? Сделайте знак. Слышно меня? Да, слышно. Итак, во время молитвы приходит гордость. Вот посмотрите, есть 9 процессов преданного служения. Шраванам, киртанам, вишно, смарана, пада, севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сахьям, атманивет. Ванданам, смотрите, какой по счету, там 6-й или 5-й процесс. Вознесение молитв. Сейчас мы понимаем духовную практику как молитву, но это очень высокий уровень. Этому нужно учиться. И вот один из моментов, что возникает гордость. Но если мы не можем установить ум смиренно, молитва вообще не может быть как процесса. То есть мы не все готовы молиться сейчас. Нам нужно шраванам киртанам сейчас. Наиболее важно слушать о Боге и говорить, повторять. Затем придет памятование. То есть мы это будем усваивать. Наш ум начнет думать об этом. Ощущать это эмоционально. Переживать это смаранам. Некое как бы медитативное состояние. Сначала шраванам, слушание. Потом киртанам, умение повторить все это. Затем памятование. Затем следующие процессы. И в конце концов мы можем прийти к молитве тоже. Но Прабхупада объяснял эту вещь, что прежде чем просить что-то Господа, обращаться к Нему, нужно очень-очень установить себя смиренным образом. Поэтому для этого нужен как бы большой опыт. Поэтому большинство людей как бы молятся, ну, несколько формально, потому что результата явного нет. Некоторое облегчение человек чувствует, как бы процесс этот до какой-то степени проявлен. Но полного результата нет, что вот я прошу и получаю, как хочу, потому что я еще не свободен от аханкары. Молитва не означает, что Бог должен выполнять все мои как бы, желания материальные. Не в этом суть молитвы. Молитва должна нас освобождать от материи, наоборот. Это истинная квалификация, поэтому прежде всего мы должны уже обрести определенное смирение, прежде чем возносить молитвы. Это не то, что мы запрещаем молиться. Нет. Но во время молитвы должна быть какая-то причина. Например, человек потерял многое. И он так себя чувствует, что естественно будет молиться. Это удобная как бы, ситуация для молитвы. Если он просто молится, обращаясь к Богу, он будет замечать, что его ханкара тоже может развиваться. То есть должна быть какая-то причина для молитвы. Если нет причины для молитвы, просто служите. Просто повторяйте мантру, слушайте о Боге, что-то делайте для Кришны. Манмана, Павмат, Бахтома, Тяджимам, Намаскуру. Поклоняйтесь Ему, алтарю, в храм приходите. Просто живите в сознании Кришны. Потому что молитва это уже обращение, определенная просьба. Для этого должна быть какая-то определенная причина, основание молитвы. То есть надо, нужно практиковать не молитву как таковую, а шраванам киртанам. И киртанам как бы важнейшая часть, составляющая бхакти. Что киртанам она занимает и шраванам, и смаранам. Одновременно вы помните, одновременно вы слушаете и повторяете. Как бы все три процесса работают одновременно. Киртанам очень могучный процесс. На этом сосредоточьтесь. А молитва, когда по необходимости, когда вы чувствуете, что это просто необходимо, вы сильно переживаете за кого-то, за что-то, тогда есть основание в этом смиренном состоянии, в глубоком, какую-то молитву совершить, это поможет. Хорошо? Алло, алло? Алло? Да? Аханкара это нечто иллюзорное, несуществующее. Например, два самолета сталкиваются только на одной высоте. Если вы на разных высотах, вы никогда не столкнетесь. Не существует такого понятия, как столкновение. И также с родственниками, если вы развиваете свое сознание Кришны выше, вы уже не будете с ними сталкиваться. Меньше и меньше. Но как родственники, вы в одной параллели находитесь, конечно, с ними сталкиваетесь, на этих родственных чувствах отношений. Это неизменно будет так, если они против, если они возражают, не вам мешают духовно практиковать. Но на самом деле, это чисто материальная связь, потому что духовно вы всегда будете недосягаемы для них. Вам никто не сможет никогда помешать. Бывает даже наоборот, чем труднее жизнь в семье, тем быстрее духовный прогресс. Даже наоборот случается. Поэтому вам нужно стать недосягаемыми духовно. А материально, в смысле слова, мы всегда будем с кем-то сталкиваться по долгу, по родственным отношениям. Это неизбежно будет происходить. Матрас, паша, стукану, пияжи, тоже, стука, дука, да, то есть счастье, несчастье меняются, события постоянно вокруг нас происходят, но у вас развивается сознание Кришны. Так что у вас будет пример смирения, пример терпения, уважения, пример служения, и постепенно этот пример победит все, потому что это реальность. Аханкара – иллюзия. В итоге вы будете становиться все более и более счастливым человеком, уравновешенным человеком. И родственники, они в конце концов тоже души. Они тоже могут в какой-то момент понять эту разницу. Но если они, ну, разумные люди, они, конечно же, через какое-то время оценят это. И даже будут гордиться потом, что это наш родственник. Да, аханкара означает также родственники. Не знаю, ответили на ваш вопрос. Еще раз, что? Просьба какая? Все благословите их. Харибол! Не забывайте о Кришне. Спасибо. Истинное эго, ее взаимодействие с сложным эго. Хорошо. Это точно так же, как человек взаимодействует, например, с приобретенными деньгами. Взаимодействие с сложным эго накладывает на нас большое бремя. Как какое-то богатство, скажем, приобретенное, материальное, ресурс. И нам приходится рассчитывать свои силы, переживать за накопленное богатство. И оно дает нам возможность участвовать в материальной жизни ложной эго. Но при этом накладывает на нас определенное бремя и страхи. И проблемы таким образом приходят к нам. Вот так взаимодействует эго, истинное эго, сложное эго. Материальное существование для нас бремя. Особенно, когда деньги кончаются. Например, приходит, ну, старость со временем. И наши ресурсы уменьшаются. И мы тогда чувствуем, что бремя больше и больше. Подобно тому, как приходит нищета. Уменьшается количество денег. И тогда мы чувствуем, как это трудно. Но почему? Почему мы попали в это положение нищеты? А потому что когда-то разбогатели, попали в зависимость от денег, и теперь не знаем, как жить по-другому. И только деньги определяют наш успех в жизни. Это я пример говорю. Это пример того, как истинное «я» и ложное «я» взаимодействуют. В этом взаимодействии душа забыла, кто она на самом деле. И теперь думает, что только от ложного эго зависит ее успех в жизни. От этих вот «я» и «моё», кто «я» и что такое «моё». И теперь не знает, что делать, как жить по-другому. Она продолжает бороться за свое положение, за свое «я», за «моё», за ресурсы. Умирает, рождает и снова вступает в ту же борьбу. И она не знает, как жить по-другому, потому что связала с этим богатством себя и забыла, кто она такая. И в итоге получается, что она живет как скупец, как крипана, душа. Она прячет свои достояния. Она скрыла себя саму, свое богатство, свою свободу, свою любовь к Богу. Эти богатства у нее скрыты сейчас, забыты. Потому что она себя связала с миром материи, как через аханкару. И чувствует, что она нищая, страдающая, но на самом деле она очень богатая, очень счастливая. Это подобно сну, ей снится какой-то дурной сон, перемешку с какими-то хорошими событиями. И ей нужно просто проснуться и вспомнить, что я душа, я истинное я, частичка Бога. Его часть, составляющая, неотъемлемая часть, я его наследник. Все, чем Бог обладает, обладаю я тоже. Мне здесь нечего искать. Самые большие богатства этого материального мира не сравняются и с крупицей духовных совершенств. Это вот есть такие аллегории, которые описывают, как же вот душа попадает в эту связь с аханкарой, что она чувствует, как она это переживает. Подобно тому, как человек связывает себя с деньгами, а потом уже не знает, как жить без денег. Такой как простой пример. Ну что ж, я думаю, что уже у вас позднее время. И вам нужно уже отдыхать в Америке. Мы обсудили, насколько возможно, эту тему. И оставим место для размышлений наших личных об этом. Каждый может из нас подумать об аханкаре, об истинном «я», повернуть свое сердце, вот, подумать, проанализировать, найти свои примеры, рассказать кому-то об этом тоже, свои реализации. Это очень удивительный процесс духовного самоосознания, когда мы делимся этими вещами. Спасибо большое всем. Мои поклоны. Hare Krishna.